христиане осеняют себя крестным знамением, когда молятся, когда вспоминают о Боге. Но крестное знамение стало для нас таким почти привычным даже вот обмахиванием. Мы часто осеняемся этим спасительным знаком, забывая о том, что за ним стоит. Да, вот мы говорим о том, что Христос спас нас через свой крест. Мы почитаем крест как орудие нашего спасения, лобзаем его. Но все-таки за словом распятия мы почти разучились слышать тот ужас, который за ним стоит. А Цицерон, античный ритор, писатель, не случайно говорил, что распятие – это самое страшное из казней, которое выдумало человечество за всю свою историю. Когда христианство стало господствующей религией в Римской империи в IV веке, людей перестали распинать. Это было вот первое непосредственное такое вот влияние христианства на общество. Людей перестали распинать. Эта казнь ушла в прошлое. И эта казнь, конечно, как-то она постепенно начала забываться. Но 20 век, век, который слишком во многих отношениях вновь вернул нас в дохристианское варварство, он напомнил людям и о том, что значит распятие. Распинали людей, в частности, в нацистских лагерях, в немецких. И поскольку немцы, они такие педанты, то они не просто распинали людей, они вели медицинские журналы, которые показывали, что происходит с человеком, что он чувствует, когда его распинают. И вот, с одной стороны, вот эти вот печальные свидетельства немецких концлагерей рассказали нам о том, что стоит, какая мука стоит за распятием. А с другой стороны, совершенно неожиданное свидетельство Туринской плащаницы. Эта ткань, в которую был завернут Христос, когда его хранили, эта ткань в течение многих столетий почиталась, кочевала из города в город, привозилась, захватывалась, терялась, вновь обреталась. И к ней привыкли, как к одной из таких святынь. Ну, знаете, там есть где-то там, в одном храме где-то там есть, скажем, гвоздь, которым был прибит Христос. В другом храме частица древа, которым был распят. Да, ну вот, скажем, вот еще в одном храме погребальные пелены. И к этому относились как к такой вот привычной святыне. Это отношение, оно было перевернуто 100 лет назад, когда однажды один из фотографов решил сфотографировать Туринскую плащаницу. И вот когда он, принеся фотопластинки домой, начал их проявлять, то вот тогда-то он был поражен. Потому что в тот момент, когда он проявлял негатив, вдруг из ванночки с растворителями на него вдруг взглянул именно лик Христа. То есть, понимаете, вот на фотографии должен был быть негатив, а оказалось позитивное изображение. И вот тогда была открыта, главное, воспринята, осознанно, главная тайна этой Туринской плащаницы. На ткани изображен именно негатив Христа. То есть черты его лица на этой плащанице, на этой ткани отпечатались так, что там, где у человека обычно максимально освещенные участки кожи, там плащаница оказалась максимально темной. И наоборот, те части лица, которые затенены обычного человека, на плащанице оказались светлые. Ну, почему? Ткань, она светлая, в общем-то, белая. Но вот там, где она касалась лица Христа, она обгорела. Обгорела. А, скажем, в глазных впадинах, там, где ткань тела не касалась, она осталась своего естественного цвета. Так вот, со времен той первой фотографии Туринской плащаницы минуло уже больше 100 лет. Эти годы были заполнены очень интенсивным научным изучением этой тайны. Почему, откуда в ткани, несомненно, древнего происхождения, которое возникло никак не позже XIV века, то есть за много веков до изобретения фотографии, почему вдруг вот такая техника изображения? Исследователи были очень серьезные, в частности, специалисты из НАСА, управления по космонавтике американского исследовали, из Массачусетского технологического университета, это уже такой всемирно известный центр технологий. И вот эти исследования, они еще более поразили. В конце концов, действительно оказалось, что Туринская плащаница – это пятое Евангелие, которое рассказывает нам гораздо подробнее, может быть, даже, чем Евангелие, те, которые мы имеем в Библии, историю страстей, историю страданий Христа. Об этой истории я чуть позже скажу подробнее, а пока, наверное, раз уж я заговорил о Туринской плащанице, надо немного сказать о тех публикациях, которые не так давно прошли в прессе, со злорадством сообщаю, что, дескать, ученые таки установили, что Туринская плащаница – это поздняя подделка. Поздняя, в смысле, 13 век. Так вот, что выяснили те исследования, которые проводились, скажем, вот где-то в 89-м году, последние? Это были исследования на предмет, по методу углеродного анализа. Когда берется ткань, то есть берется некоторый предмет органического происхождения, так скажем. Поскольку ткань, из которой создана плащаница, она сплетена из льна, прежде всего, лен ее основа, то поэтому это органическая ткань, органическое вещество. Так вот, принцип углеродного анализа строится на чем? Пока эта ткань, это растение, еще живо, в нем есть совершенно определенное соотношение нормального от углерода и изотопа, скажем, С13. Так вот, когда растение срывается, умирает, то это соотношение начинает разрушаться. И вот, зная, какое, измерив соотношение углерода и изотопа в сегодняшней ткани, зная скорость из этого процесса, зная изначальное соотношение, можно установить, соответственно, сколько времени длится вот этот процесс нарушения натуральной, естественной пропорции. И вот, соответственно, измерили современный уровень изотопов в Туринской плащанице и пришли к выводу, для того, чтобы от нормального, от живого уровня эта пропорция пришла к современной, вот нужно было порядка 700 лет. То есть это 13 век, а не 2000 лет, не первый век. Вот, однако, этот вывод, он, хотя он был так вот с радостью опубликован всеми газетами, он далеко не так очевиден, как это кажется. Ну, во-первых, на самом деле любой серьезный историк, идеолог вам скажет, что метод изотопного анализа может давать ошибки действительно в тысячелетия. Во-вторых, этот метод пригоден только для изучения систем, которые были закрыты, изолированы от окружающей среды. А Туринская плащаница таковой отнюдь не была. Ну, скажем, люди постоянно как к иконе к ней относились, прикладывались к ней, целовали ее. Совершенно естественно поэтому, что, скажем, и капельки слюны, и отслоившиеся эпителий, скажем, губ, отпечатки пальцев, да, все это оставалось на ткани и в течение столетий. И, естественно, как бы омолаживало ее с этой точки зрения. То есть вот кусочки новой, более свежей органики постоянно в нее проникали. С одной стороны. С другой. Эта плащаница находилась в храме. В храме постоянно совершается богослужение. В частности, используются восковые свечи и ладан. То есть, опять же, ладан, естественно, химии не было вплоть до 20 века в церкви. То есть, опять используются некоторые органические вещества, которые вот насыщают собой воздух. И этот воздух, естественно, также вновь и вновь пропитывает плащаницу, ну, вплоть даже с той пыльцой, которую он с собой заносит и так далее. Что также омолаживает ткань. В-третьих, ткань несколько раз горела эта. Она хранилась, скажем, в ковчеге. И вот этот деревянный ковчежец, в котором она была, вот он несколько раз загорался, когда храм, скажем, горел и так далее. Вот. И, естественно, поэтому плащаница пропитывалась просто вот вся вот совершенно вот только что вот явившимся дымом, золой, сажей. Это тоже омолаживало. Наконец, из летописи мы знаем, что после одного из таких пожаров, когда очищали ткань вот от всяких вот таких наслоений, от сажи и так далее, монахи не кипятили в масле, в растительном масле кипятили плащаницу. Это опять означает, что очень свежая органика, она пронизала все поры этой ткани. Вот так что эти вещи также надо было бы учитывать и делать на них поправку. Но даже не это самое главное. А главное в том, что на самом деле то, что установили исследователи, это то, что в данной ткани нормальное соотношение углерода и изотопа было в 13 веке. Но дело в том, что ведь может задать вопрос, а может быть только оно было до этого нарушено в другую сторону. И только к 13 веку оно вернулось к норме. Вот дело в том, что Туринская плащаница действительно совершенно загадочна по своему происхождению. Изображение не нарисовано, изображение не выдавлено, не напечатано. Верхние волокна ткани, те, которые составляют рисунок, они обуглены. Там произошло обезвоживание. В некотором смысле они просто сгорели. Вот, сгорели от соприкосновения с невероятной энергией, которая воздействовала на эту ткань ничтожную долю секунды, потому что если бы она действовала чуть-чуть дольше, то вся ткань просто вообще сгорела бы. Так вот, некоторые ученые подавляют просто ядерного взрыва, та энергия, которая необходима была для того, чтобы вот такой эффект произвести. С другой стороны, древние рукописи, древние летописи говорят о том, что Туринская плащаница раньше светилась. Вот византийские хроники достаточно ясно об этом говорят. Далее, если мы плащаницу сегодня сфотографируем с помощью фотографической техники 19 века, или, по крайней мере, техники с аналогичной разрешающей способностью, то у нас появится изображение хуже, чем то, которое было у фотографов, скажем, начала 20 века получалось. То есть изображение на плащанице постепенно гаснет, оно исчезает. Вот современный человек, если перед ним вот он невооруженным глазом посмотрит на плащаницу, он не увидит ничего. Там почти уже ничего не осталось. Нужно смотреть там в поляризованном свете, в нужном инфракрасном диапазоне смотреть, тогда это будет заметно. Вот. Понятное дело, что никакого поляризованного света не было в древности. Тем не менее, копии Туринской плащаницы хорошо известны. И после 14 века, и даже раньше. Ну, например, именно компьютерным образом установлена идентичность изображения лика на Туринской плащанице и в знаменитой иконе Спасной Рукотворной, которая хранится в Третьяковской галерее. Это икона 12 века, византийская икона. Вот это такой, ну, это самый знаменитый из таких древнерусских икон. Такая она квадратная, достаточно небольшая, и вот там у нас Спасной Рукотворной, не рукотворной, то есть именно на полотне изображение, вот именно голова Христа с поразительными глазами, удивительным ликом. По сути, эта икона была даже таким гербом Древней Руси. Так вот, слишком многое свидетельствует о том, что эта плащаница, она существовала до 13 века. Слишком много исторических свидетельств об этом. Слишком много свидетельств просто из истории искусства, когда мы встречаем подражание ей. И слишком много, собственно, научных свидетельств. Ну, вплоть до того, что, скажем, на плащанице есть монеты, которые использовались только при императоре Тиберии, только при Понтии, во времена Понтия Пилата. Они использовались очень недолго, буквально 5 лет, затем вышли из употребления навсегда. И пока не начали исследовать Туринскую плащаницу и не обнаружили отпечатки этих монет, ну, как вот пятаками покойнику глаза закрывали раньше, вот так же у Христа на этой плащанице тоже монеты лежат на глазах. Вот когда эти монеты удалось осмотреть, отпечатки этих монет, то нумизматы начали искать, и действительно несколько таких монет обнаружили, но они никогда не были замечены и описаны раньше в тех подробностях, которые были видны на плащанице. Ну и самое главное, тот рассказ, который доносит нам Туринская плащаница, его нельзя выдумать, его нельзя повторить. Это рассказ о совершенно уникальных событиях. Итак, на плащанице изображение дается, это длинная полоса, длиной в 5 метров где-то. Эта полоса была перекинута через голову, то есть вот эта полоса была расстелена, на нее был положен уже, было положено тело, уже труп Христа. И эта полоса, плащаница, пелена через голову была переброшена и вот, соответственно, спереди прикрыла его. И вот поэтому на Туринской плащанице изображение распятого человека и сзади, и спереди. Эти два изображения соприкасаются головами. Вот так вот идут. Так вот, этот человек был распят не так, как изображали распятие средневековые художники. Гвозди прошли ему в запястье, вот здесь вот. Не в кисти, а в запястье. Ни одному художнику не пришло бы в голову в средневековье так изобразить распятие человека. Так вот, уже упоминавшиеся мной нацистские эксперименты показали, что если действительно гвозди при распятии сбиваются в кисть, то тогда тело не выдерживает, под тяжестью тела рука просто разрывается. Гвоздь проходит между косточками кисти. И рука рвется, человек падает. Вот. И вот для того, чтобы человек держался на кресте, держался часами, оказывается, гвоздь надо ему вбивать вот здесь вот между теми костями, которые идут к кисти. Вот. Но когда эти кости сюда, гвоздь сюда вбивается, то при этом он перебивает пучок нервов, которые идут к кисти управлять рукой. Чисто физиологически из-за этого кое последствия происходят. Перебивается здесь этот пучок нервов, и перебиваются мышцы, которые управляют кистью. И в результате большой палец оказывается подогнутым вот так вот, под ладонь. Так вот, на Туринской плащанице очень хорошо видно, что на обоих руках не видно большого пальца. Он спрятан под ладонью, рука четырехпалая. То есть это вот еще одно свидетельство о том, что вот он действительно был человек именно распятый. Но дальше. Вот человека прибили за руки. Он висит на кресте. Вот оказывается, что смерть у распятого человека наступает от удушья. Когда человеческое тело под углом вот висит, то при этом руки не являются опорой, ноги, в общем-то, тоже. И вся тяжесть тела держится грудным поясом мышц. И вот, поскольку на них приходится главная нагрузка, то поэтому они начинают просто деревенеть, они не могут расслабиться. Они находятся в состоянии крайнего напряжения, из минуты в минуту, из часа в час. И тогда, в конце концов, наступает такой момент, когда их сводит грудной пояс мышц, сводит судорога. Они не могут расслабиться, и, значит, они не дают вздохнуть человеку. Диафрагма не может отойти. То есть человек не может вздохнуть, вобрать в себя воздух. И вот тогда он может умереть от удушья. Но как же все-таки эта смерть, тем не менее, действительно является страшно мучительной. Почему? Человек ведь не сразу умирает от удушья. Он пробует дышать, пробует дышать. Как может он вздохнуть? Как может он, для того, чтобы вздохнуть, он должен ослабить давление на грудную клетку. Для того, чтобы ослабить это давление, он должен найти какую-то другую точку опоры. Не грудь, не диафрагму, а другую точку опоры. Эту точку опоры можно найти только в ногах своих. Но ноги его тоже пробиты гвоздями. Да, вот кости плюсны, они пробиты гвоздями. И надо в таком случае опереться на те гвозди, которыми пробиты ноги человека. Он опирается на те гвозди, которые он прибит, и выпрямляет колени. Выпрямляет колени, его тело, верхняя часть тела начинает подниматься, он может вздохнуть воздух. Но дело-то в том, что он не просто поднимается, а его руки, они фиксированы в распятом положении. И вот поскольку они фиксированы гвоздем, то его рука начинает вот так вот вращаться вокруг гвоздя. То есть получается, для того, чтобы вздохнуть, человек должен не только опереться на те гвозди, которые пропят внизу, но поднимаясь, он должен, по сути дела, вращать свои руки вокруг гвоздей, которыми они пробиты. То есть при этом представьте себе, что ведь это же был не те гвозди, которые мы сегодня с вами штампованы, знаем из проволоки делающиеся, а это гвозди кованные, когда берется, вот, скажем, какой-то кусок железа и наковальни молотом, ему придается соответствующая форма. Обычно это трехгранный гвоздь. Насколько дело в том, что в 20 веке было найдено во время раскопок в Палестине, было найдено захоронение могилы одного юноши, Иоаннафана по имени, который был распят. И он не просто был распят, а гвоздь, которым были прибиты его ноги, этот гвоздь, он так, войдя в дерево, запнулся о сучок и покорежился, там вот оказался такой вот загнутый гвоздь, в конце концов, его вытащить не удалось. И поэтому, когда эту юношу Иоаннафана, когда его хоронили, то просто отпилили этот кусок дерева, и вместе со своим крестом, кусочком своего креста и гвоздем, он так и остался в могиле лежать, и вот его скелет нашли. Вот, значит, мы знаем, какие гвозди использовали при распятии. Да, это кованные трехгранные гвозди. Вот представьте себе, вокруг этого кованого гвоздя с заусеницами страшно сложной геометрии рука начинает вращаться. Это... Вот если представьте себе, что человека воткнули нож и еще поворачивает в нем вот эту вот финку. Вот, а здесь человек сам, для того, чтобы дышать, человек сам должен этот нож поворачивать в себе. Причем не просто поворачивать в ране. Я вновь говорю, что этот гвоздь перебивает пучок нервов, на который идет кисть. Ну, представьте себе, вот человек редко испытывает прикосновение к обнаженному нерву. Ну, может быть, обычно это знакомо людям по зубной боли, когда, скажем, нам скрывают канал, когда лечат зуб, пытаются нерв удалить. И вот представьте, что это вот, скажем, один-единственный нерв испытывает такую дикую боль. А вот это целый пучок этих нервов, и при том, да, естественно, без всякой анестезии. И мало того, что они пробиты гвоздем, но еще этот гвоздь, получается, вращается. В течение нескольких часов, каждый раз, когда надо вздохнуть, человек должен приподниматься, да, и неслыханно умножать свои мучения. Теперь, я думаю, понятно, почему Цицерон называл это самой страшной из всех казней, которые придумал человек. Но для того, чтобы ускорить казнь, существовала, соответственно, такая мера. Человеку распятому перебивались ноги ударом меча, ему ломались ноги. В таком случае человек не мог больше опираться на те гвозди, которыми были прибиты его ноги, и он тогда действительно через несколько минут просто уже задыхался совсем. Вот нечто подобное произошло на Голгофе. Должно было произойти. Дело в том, что Христа распинают в пятницу. По богослужебному календарю, в том числе иудейскому календарю, ветхозаветному календарю, суббота начинается в 3 часа дня, накануне. Значит, в субботу, естественно, смертную казнь нельзя было совершать. Это был святой день, праздник. Кроме дела, это была Пасха ведь. Дальше, представьте себе, это была пасхальная суббота. И Голгофа – это скала, которая возвышалась над Иерусалимом. Ну и, конечно же, властям тоже не хотелось, чтобы три трупа, три креста нависали над городом в день праздника. А кроме того, было еще одно ограничение Ветхого Завета, Ветхозаветного закона. С наступлением темноты нельзя было прикасаться к трупу. И в субботу нельзя было касаться к трупу, осквернять себя. Прикосновение к трупу считалось оскверняющим. Вот поэтому, чтобы не смущать людей, было принято решение ускорить казнь, которая началась утром, и ускорить так, чтобы до захода солнца, по крайней мере, успеть погрести казненных. И вот тогда, пишет Евангелие, воины подошли к умиравшим на крестах людях. Вы помните, с Христом было распято два разбойника по правую и левую сторону от него. И прибили голени разбойникам, которые были еще живы. Когда же они подошли к Иисусу, то они увидели, что он уже мертв. И поэтому его голени не перебили, а его ударили копьем. Вот здесь для человека, читающего внимательно Евангелие, сразу возникает тоже несколько вопросов. Во-первых, почему Христос был уже мертв к этому моменту? Ведь он был физически очень сильный человек. По сути, вся его жизнь – это странствие. Вы помните, он, скажем, 40 дней без пищи смог прожить в пустыне. 40 дней абсолютного поста, без всякой пищи. Он всю свою жизнь, у него не было своего дома. Он ходил из конца в конец страны, ходил окруженный апостолами. Да, и однажды он даже говорит, что птицы имеют гнезда, лисицы имеют норы, но сын человеческий не имеет, где главы преклонить. Он человек, несомненно, сильный. Вы помните, скажем, вот как он сгоняет торговцев из храма, прокидывает их столы, этих менял и так далее. Он может при желании пройти сквозь толпу и не быть ничем задетым. Он действительно физически, он тоже был очень сильный человек. И тем не менее, он здесь умирает раньше этих разбойников, чем образ жизни тоже ведь вряд ли был очень уж праведным. И, наверное, их здоровье вряд ли было таким уж крепким. Так почему же? Вот ответ на это мы можем найти и на Туринской плащанице, и в Евангелиях. Туринская плащаница показывает нам, что человек, который был распят, являет нам тело распятого человека, он был еще до этого иначе наказан. Он подвергался бичеванию. Вот само по себе это достаточно странно. Дело в том, что Иудея в то время, и во время Туринской плащаницы, во время Христа, входила в состав Римской империи. А Римская империя жила по законам римского права. И вот один из основных постулатов этого права гласит, что человека за один и тот же проступок нельзя наказывать дважды. А вот здесь перед нами совершенно очевидное двойное наказание одного и того же человека. Он был сначала наказан бичеванием, а затем он тут же был распят. Да, вот других таких случаев двойного наказания мы, по сути, из истории Римской империи не можем себе вспомнить. Почему же это произошло? Из Евангелия мы это видим. Понтий Пилат надеялся все-таки, что он не имел ничего против Иисуса, но надеялся, что ему удастся уговорить иудеев не убивать его. И поэтому, когда первосвященники потребовали казни Христа, он приказал своим солдатам наказать Христа по еврейскому закону. А по еврейскому закону, собственно, было вот такое наказание, как наказание бичом, и нельзя было наносить больше 40 ударов. Это был предел. И Понтий Пилат надеялся на то, что когда толпа увидит Христа, окровавленного и избитого, она удовлетворит свой кровожадный инстинкт и не будет требовать казни. Произошло, однако, обратное. Христос был бичеван, и тем не менее слуги, которых подговорили архиереи, с которой составили толпу, которую пустили во внутренний дворик резиденции прокуратора, вновь и вновь требовали «распни его, распни». Ты не несешь ответственности, кровь его на нас, на детях наших. А если ты не распнешь, шантажировали они Пилата, мы донесем императору, что ты не казнишь людей, которые сами делают себя кесаря. А у нас же нет другого царя, кроме кесаря. Вот удивительные страшные слова. Ведь дело в том, что в Ветхом Завете Израиль своим царем считает Господа. Да, и вдруг говорит, у нас нет другого царя, кроме кесаря, кроме императора земного, римского. Но это уже другая тема. А вот что касается... И тогда, уступая этому шантажу, Понтий Пилат решается все-таки, испугавшись за свою жизнь, за свою карьеру, испугавшись доноса в Рим от иудеев, Понтий Пилат приказывает казнить, распять Христа. Вот поэтому получается такое двойное наказание. Но однако же, вновь вернемся к наказанию, к бичеванию. Вот Евангелие нам просто говорит, что Христа бичевали. А Туринская плащаница нам добавляет подробности. Сейчас ведь как бы все знают, что есть очень развитая и очень сложная такая отрасль науки, как судебно-криминалистическая медицина. Когда вот буквально даже по телу, по останку, по даже, может быть, одной части тела, опытный эксперт может очень много рассказать о том, как человек встретил свою смерть. И вот, когда медики исследовали с этой методикой туринскую плащаницу, то им удалось выяснить, в частности, как именно бичевали Христа. Ну, во-первых, оказалось, что это такая плетка треххвостная. То есть не просто один бич, а три ремня в каждом биче были. В конец ремня, каждого кожаного ремня, был зашит свинцовый шарик с шипами. И вот бичевание происходило как? Человека привязывали к столбу. Это был небольшой столбик, высотой где-то 70 сантиметров. Вот. И человека к этому столбу, к вершине его привязывали. Вот руки его вот так вот складывали и привязывали. И он стоял в такой вот наклонной позе. А по бокам от него, слева и справа, стояли два палача, экзекутора, которые и приводили казнь, наказание во исполнение. Так вот, удалось установить даже, какого роста были эти палачи, которые избивали Христа. Один был повыше, другой пониже. И вот человек стоит в такой вот наклоненной позе, и когда ремень бьет ему по спине, то он обкручивается вокруг его торса. Это удар не только по спине, это удар и по бокам, и по груди. И этот ремень просто взрезает кожу человека по всему периметру его тела. Взрезает и напоследок еще чрезвычайно больно, чуть ли даже не дробя кости, ребра, бьет шариком, страшно закрутившись, со страшной силой, бьет напоследок шариком с шипами. Вот уже это казнь. 39 ударов было нанесено Христу. Я напоминаю, закон ему не разрешал носить больше 40. Максимум был нанесен. 39 ударов. Вот. Уже это, конечно, было страшное мучение и ослабление для человека. Но если мы еще на один день раньше вернемся, мы видим, что и до этого уже на самом деле страдания Христа начались. Бичевание он выдержал более чем достойно. Даже Понтий Пилат, когда увидел, с каким мужеством этот проповедник переносит страдания, и тот сказал, все человек, это поистине человек. В этом окровавленном, измученном лике Христа он увидел истинно человеческий лик. Но страдания Христа начались еще раньше. Они начались на Тайной Вечере. Евангелие говорят нам о том, что когда Христос вышел на молитву в Гефсиманский сад, ожидая ареста, вот он там молился о Гефсиманской, о чаше страданий своих. В нем происходило борение, естественное борение, потому что для человеческого естества немыслимо войти в пространство смерти. Человек создан так, что он должен жить. Смерть есть нечто неестественное. Бог смерти не сотворил. И поэтому перед лицом смерти, естественно, человеческая душа Христа, она возмущается. И вот евангелист Лука, который был доктором, медиком по светской своей специальности, он описывает, в частности, что когда молился Христос в Гефсиманском саду, то кровь, как капли пота, стекала по лицу его. Этот феномен, который был образом, может быть, до этого, до 20 века в христианской литературе, у медиков в 20 веке получил совершенно ясное описание и техническое название. Так называемый феномен хематидросис. Происходит вот, что действительно момент крайнего психического напряжения. Не всегда, но в некоторых случаях начинают лопаться капилляры, кровеносные капилляры, которые подходят к коже. И когда они лопаются, то кровь из них начинает вытекать на поверхность кожи через потовые протоки. И при этом кровь смешивается с потом и становится более жидкой. Да, и тогда действительно вот кровь, как капли пота, начинает стекать по лицу. Вот это случается очень редко, но вот очевидно, это и произошло с Христом во время гефсиманских болений. А медики, кроме того, знают, что человек, который такое пережил, чрезвычайно ослабляется. Он теряет очень много сил. Итак, вот смотрите, сначала этот кровавый пот в Гефсимании, затем бичевание, затем бессонная ночь, когда воины издеваются над Христом в притории. А, кстати говоря, раскопаны в Иерусалиме эти римские казармы, где Христос провел свою последнюю ночь, вот, собственно, Лифостротон это называется. Вот. И поэтому, когда уже Христа повели на Голгофу, он был крайне ослаблен. Ослаблен настолько, что он сам не мог нести свой крест. Собственно, что означает, что человек несет свой крест вот, чисто в буквальном смысле? На Голгофе, на месте постоянной казни, уже были врыты в землю столбы. Они там стояли постоянно. А каждый человек, которого приговорили к казни, к Голгофе, он должен был поднести на себе поперечную перекладину, к которой прибивались его руки. И так вот такой вот огромный деревянный брус налагался на спину человека, и чтобы он не убежал, его руки за спиной привязывались вот к этому деревянному брусу. И вот Христос нес этот брус на Голгофу. И Евангелие говорят, что он несколько раз падал. Он не хватило у него сил самому уже донести этот страшный груз до вершины горы. И поэтому стражники попросили крестьянина, который был рядом, Симон Кириньянин, который по Евангелию вот взял этот крест Христов на себя и донес его до вершины. Да, этот Симон потом стал учеником Христа, Христовым, стал христианином сам. Так вот, Туринская плащаница нам тоже рассказывает о том, что действительно есть отпечатки этого деревянного бруса на спине того человека, который изображен на Туринской плащанице. Но не только на спине. Вы представьте себе, вот человек идет по каменистой горной дороге. Его руки привязаны сзади, привязаны к тяжеленному деревянному бруску. Он спотыкается и падает. Сколько его руки заняты, он не может выбросить руки вперед и самортизировать, смягчить свое падение. Он падает прямо лицом. И кроме того, сверху еще этот брус еще бьет его вдобавок по голове, еще ужесточая тяжесть этого падения. Так вот, поэтому на Туринской плащанице мы видим, что этот человек падал 3 раза. В кровь совершенно избиты его колени, это там видно. Изуродовано лицо, в частности, вот этими падениями. И видно, как действительно уродовал, буквально вгрызался в мясо этот брус на спине при этих падениях. Вот теперь, я думаю, понятно, что действительно после этих страданий Христос на кресте умирает раньше разбойников. И умирает он, очевидно, от разрыва сердца. Когда тот же Илка и Иоанн, описывая, как казнили Иисуса, они говорят, что хотя другим разбойникам перебили голени, но Христу не перебили, а его пронзили копьем. И затем, когда вот копье вошло в его сердце, то евангелист говорит, что тогда изошли из груди, излились кровь и вода. Что это за вода? Воды в человеческом районе как таковой нет. А речь идет о жидкости из околосердечной сумки. И вот они изошли кровь и вода, причем вот именно в таком вот порядке, как бы смешавшись. Вот медики говорят, что это возможно только в одном случае. Если кровь с околосердечной жидкостью, вот такой, из этой сумкой, с лимфой, перемешалась еще раньше. А это происходит в случае разрыва сердца. Когда вот разрывается сердце, вот такой инфаркт, и тогда кровь из сердца начинает заполнять вот околосердечную сумку. Вот когда она была проткнута, то тогда все это наружу хлынуло. Вот. Значит, Христос умирает от разрыва сердца на Голгофе. Но почему же, тогда возникает вопрос, а почему, собственно, этот последний удар копьем был нанесен? И вот здесь тогда вновь надо обратиться к более ранней истории страданий. Христа обвиняли в том, что он царь иудейский. И на его кресте как раз вот была надпись «Иисус Назарянин, царь иудейский», по приказу Понтия Пилата поставленная. И вот этого царя отдают на расправу солдатне в казарму. А у солдат была такая жесточайшая игра. Игра, которая потом пришла к уголовникам. Некоторые из этих игр описываются в Евангелии. Ну, например, Христа ставили к стенке, били по нему сзади и говорили, ну скажи, кто тебя ударил? Вот страшная игра, которая игра палачей, затем игра уголовников. И этой игрой, к сожалению, сейчас балуются уже в детских садиках и в школах дети. Так вот, не только эта игра была, а было и другое. Вы помните, Христа били со словами «Радуйся, царь иудейский». Вот дело в том, что есть, была такая игра в римской армии, она называлась Басилевс. Басилевс – это император, царь. Собственно, императором назывался в римской армии, в римской империи, назывался не просто глава государства, а назывался глава армии, полководец. Это, собственно, военный такой термин. Игра императора – это игра военная, такая военно-уголовная, я бы сказал. Заключается она в том, что на ночь одного некого солдата, человека, провозглашают императором. Император – избранник армии. Провозглашают императором, одевают в пурпурные одежды императорские и воздают ему всяческую честь, исполняют любое его приказание. Но на утро с восходом солнца его убивают. Поскольку он римлян, римлян – это солдат, и он император, как бы то ни было, по закону он мог быть убит только мечом или копьем, оружием воина. Так вот, здесь вдруг среди этой казармы оказывается человек, которого обвиняют в том, что он, как раз, он сам делает себя царем, императором, кесарем. Ну, раз так, то они с ним в эту игру решают сыграть. Они надевают на него багряницу, ложную багряницу. Багряница – это императорская одежда. Между прочим, по законам Римской империи, если человек не императорской крови носил хотя бы частицу в своем одеянии пурпурную, хотя бы пурпурную полоску, он подлежал смертной казни. Он приближался к царю, не имея на это никакого права. А здесь вдруг солдаты одевают этого иудея, одевают его в пурпурную одежду, да, и начинают воздавать ему честь, ему в руку влагают, одевают на него корону, под самый терновый венец, киды этого тернового венца, они видны на плащанице. Кстати, они видны и на иконах. Вот вы знаете, дело в том, что когда вот посмотрите на древнерусские иконы или древнегреческие, вот там есть одна маленькая деталь, которая кажется непонятной. Вот у Христа вот здесь прядки волос спадают, так до середины лба. Вот. Что на самом деле, вот, скажем, при прическе вот так вот длинными волосами совершенно немыслимо. Что вот волосы, они слишком длинны, они туда зачесываются. Так вот, очевидно, вот эти вот пряди короткие, которые на иконах, они происходят от туринской плащаницы. На туринской плащанице действительно очень хорошо видно. Такие темные полосы здесь на лбу. Но это не волосы, это потоки крови. Которые в самой ткани, они вот въелись сюда, потому что здесь ткань близко касалась, поэтому кровь, не изображение потоков крови, а сами капли крови перешли на плащаницу. Вот, кстати говоря, удивительно, что эта кровь принадлежит к группе А. По-моему, А+, насколько я помню, это удивительная кровь, это группа очень редкая, которую человек, обладающий кровью этой группы, является абсолютным донором. Его кровь приемлется всеми остальными людьми. Вот это вот кровь Христа, вот физиологическая его кровь. Так вот, на плащанице от тернового венца, которым был проколот кожа его головы и мышцы, вот проступают вот эти вот потоки крови, один там запечатлелись. Так вот, это во время этой игры на него одевают этот терновый венец. Сейчас даже известно археологам, что это был за венец. Во-первых, это отнюдь не была вот полосочка, такой веночек. Вот, это действительно была аж целая шапка. Она вот облегала всю голову. Всю голову. А не просто по периметру прокалывала шипами. Вот дальше. Этот терновник, он, кстати, так и называется спина Кристи по латыни. Это его научное название официальное, шипы Христа. Спина Кристи, этот терновник растет и до сих пор на окраинах Иерусалима, в Палестине. У него вот такие вот, по сути, стальные иглы, которые прокалывают человека, человеческую кожу, конечно, вот просто до самого черепа, стальной просто твердости, чрезвычайно острый. Этим терновником отапливались казармы в Лефастратоне. Вот, было все-таки достаточно холодно, это была ранняя весна, поэтому по ночам еще топили. И вот из этого топлива, из этого терновника сплели быстро вот такой венец, который надели на Христа. На полу в этих казармах в Иерусалиме видны рисунки. Они выщерблены прямо в каменных плитах, поэтому они сохранились. И вот игра напоминала, это Василевс, игра у императора, она напоминала, страшная такая аналогия, конечно, детская игра в классике. Вот там в такой в развитой форме игры в классике, вот девчонки прыгают из квадратиков и квадратиков, надо не просто прыгнуть, а в каждом квадрате надо что-то сделать. Вот так и в этой игре, Василевс, в каждом квадрате надо было что-то происходило. И когда доводили несчастного до квадрата, помеченной буквой бета, да, то тогда в этом квадрате бета, Василевс, там его должны были казнить. Но дело в том, что Христа нельзя было казнить в казарме. Все-таки дисциплина была дисциплина. Он был приговорен к другой казни. И поэтому солдаты не могли его убить сами в казарме. Они должны были сохранить ему жизнь до утра и на глазах всего Иерусалима распять его на Голгофе. Это когда уже сама казнь произошла, приказ был исполнен. Иисус умер. И вот тогда, наконец, оказалось возможным поставить последний штрих в этой страшной воинской игре. Воинским оружием можно было нанести последний удар. И вот этот удар, удар копьем, и наносит воин. Этот удар также хорошо очень виден на плащанице. Видны и потоки крови, которые оттуда исходят. Этот удар описывается в Евангелии. Описывается, в частности, потому евангелистом Иоанном, который подчеркивает специально, что голени его не были сокрушены, описывает, потому что действительно это было пророчество о том, что все-таки кости Христа, при том, что он пострадает, Ветхий Завет, что кости его не сокрушатся. И вот так и здесь вот. Кости Агнца Божия, они оказались несокрушенны, но тем не менее он оказался убит, да, он принес себя в жертву за искупление людей, за наше спасение. И вот затем, когда его погребли, его не успели обмыть, не успели стереть следы этих страшных страданий. Вот все эти следы есть, начиная от падения, там, бичевания. Кстати говоря, на Туринской плащанице видно, что сломан нос. В Евангелии говорится, что однажды этот скипет, который он держал в руках, вместо палки, точнее, да, вот один солдат вырвал, ударил его по лицу, славе радости царь иудейский. Вот от этого удара, очевидно, был переломан нос. Вот, виден терновый венец, все это на Туринской плащанице видно. Но вот Христа погребли, не успели ничего с ним смыть, потому что к трупу нельзя было прикасаться с наступлением темноты. А затем, ну, через день, про прошествие субботы, утром гробница его оказывается пустой. Так вот, на плащанице, что удивительно, между смертью Христа и его воскресением проходит где-то порядка 36 часов по богослужебному календарю, вот чин выноса плащаницы. И когда Пасха Христос воскресе начинает петь, это вот там порядка 36 часов. Так вот, медики говорят, что на теле видны следы начавшегося вот просто трупного процесса, да, начавшегося тления. Видны. Но тело отпечатано в таком состоянии, каким оно могло быть в промежутке от 30 до 40 часов после смерти. Да. То есть очень четко даже вот в этот промежуток все это ложится. И, наконец, еще одна маленькая деталь. Вот я вам говорил уже, что на лбу здесь, на Туринской плащанице, капелька крови, именно капелька крови, а не отпечаток ее. Так вот, что удивительно, эта капелька, она имеет именно каплевидную структуру. Это именно вот некоторый вот такой вот нарост. Не просто вот промокнутое пятно крови, как промокашкой, тканью, а вот сама капелька застыла. Да, ну, это тоже понятно, то есть, вот если, скажем, рана, скажем, нанесена, кровь излилась, и, ну, как бы, рану не промокали, не промывали, то кровь застывает в виде вот капельки. И такая вот, как бы, болячка такая становится, короста. Так вот, эта короста осталась здесь, на плащанице. А что в этом странного? Странно, действительно чудесно то, что ведь это же такая капля осталась на плащанице, которая свыше 30 часов находилась в контакте с телом. Представьте себе бинт, который отрывают от раны после того, как он больше суток на ране на этой был. И вот когда бинт вот так вот отодран, то эта кровь, которая успела в нем засохнуть, она рассыпается. В виде капли она не сохраняется. А здесь, тем не менее, эта капелька сохранилась. Так вот, Туринская плащаница таким образом дает нам не только свидетельство о смерти Христа, но и его чудесного воскресения. Да. А для нас с вами это лишнее напоминание о том, что человек, который действительно ищет Христа и идет к нему, этот человек всегда найдет укрепление, подтверждение своей веры, если он будет идти открытым сердцем. Открытие Туринской плащаницы никого не понуждает к вере. Да, в конце концов, никогда нельзя заставить человека думать логично. Но и утверждать, что я не христианин, потому что там наука ничего не знает, история ничего не доказала, по меньшей мере, после открытия Туринской плащаницы, такие утверждения являются тоже научно недобросовестными. Но что касается христиан, то я думаю, что нам просто надо чаще вспоминать, особенно в дни Великого Поста, в дни Страстной Седмицы, о страданиях нашего Господа и о том, что же все-таки стоит за тем великим спасительным знаком крестного знамения, которым мы осеняем себя в минуту наших молитв.